Итак, друзья, 27 сентября сегодня 2014 года. Я Вадим Запорожцев, мы здесь с вами изучаем открытую йогу. И начинаем мы сегодняшнее нашу лекцию, занятие с вопроса. Попрошу его зачесть.
Да, вот, например, человек имеет неразрешимую проблему, которая ему приносит страдания и боль. Допустим, ну, я три примера возьму. В старости люди, у них мало праны, они начинают болеть. Либо неизлечимо больной, либо там у женщин, допустим, родился больной ребенок. Но она все равно будет страдать, да, если его нельзя вылечить. Вот. И человек не может справиться с проблемой, то есть нельзя активной жизненной позиции разрешить проблему. Бывают такие проблемы. Вот. Ну или он в данный момент не видит решения. И вот что в этом случае? Если человек будет пытаться активной жизненной позицией сказать, что ну, нет у меня страданий, я буду с ним бороться, да, он в какой-то момент устанет, потому что не увидит решения. Как бы он будет затрачивать на проблему много сил, и как бы борьба будет с ветряными мельницами, скажем так. Вот. И в этом случае, может быть, даже нарушается второй принцип йоги. Вот. А если как бы не бороться, то получается, что человек принимает то, что в его жизни есть страдания, соглашается, смиряется, и как бы он уже, ну, третий принцип тогда не соблюдает. Но он не отказывается от страданий, он соглашается, что они в его жизни есть. Вот так.
Нет, друзья, ну а что тут? Я не понимаю. Да, спасибо большое. Значит, все, что мы имеем с вами, оно откуда взялось? Оно, кто-то злой пришел и сказал, вот ты будешь страдать, а ты будешь счастливым? Вот почему кто-то страдает, а кто-то счастлив?
Сами себе придумали.
Не, давайте разберемся. Давайте, в конце концов, раз и навсегда найдем виновного.
Ну, а тут даже вопрос не к виновным, а что делать?
Нет, для того, чтобы что делать, надо понять, что происходит.
Ну, сам сами.
Один страдает, Натью, давайте, мне любимая сейчас Натья, мини-постановка. Давай, два человека, один страдает, другой радуется. Кто будет страдать, кто радуется?
Well, я пострадаю.
Давай, пострадай немножко. А радоваться кто будет?
Давайте.
Да, ты порадуйся. Вот два человека. Один страдает, другой радуется.
Очень страдаю.
Да.
Я радуюсь.
Что он страдает?
Я еще больше начинаю страдать из-за этого. Почему все радуются?
Да, да, всем кругом праздник жизни, а он страдает. Почему?
Ужас.
Да. В чем причина твоего страдания? Тебя кто-то наказал?
У меня начальник на работе дурак.
Начальник дурак. Да, это да, тяжело. А ты что радуешься?
А у меня все прекрасно.
Все прекрасно. Начальник хороший. Умный начальник.
Не знаю.
Вот давайте разберемся. Собственно говоря, почему? Вселенная одна и та же. Законы жизни одни и те же. У одного что-то одно, у другого что-то другое. Кто виноват? Почему один счастливый, другой несчастный? Давайте пофантазируем. Ну, первое, самое первое, да, вот очень часто такую концепцию примитивную, что есть кто-то третий, то одного делает счастливым, другого несчастным. Вот он, третий. Как угодно, закон, Господь Бог, как угодно называй, да?
Канцелярия.
Судьба, там, не знаю, кто там. Карма, да?
Такая,
владыка кармы, да. Вот ты будешь страдать.
А на ты я ты наоборот, да.
Вот. То есть, знаете, если был бы этот третий, что надо было бы с третьим сделать?
Договориться.
Поэтому ты сейчас и страдаешь. Пытался договориться. Нет, смотрите, то есть, если есть кто-то третий, да, который определяет, то, по сути дела, и вы от него не можете избавиться в принципе. Вот есть третья сила, там, человек, а вы от него в принципе не можете избавиться, то значит, о чем это говорит? О том, что вы не свободны. Но мы помним аксиоматику йоги, которая говорит, что каждый человек какой?
Свободный.
Значит, есть способ от этого третьего избавиться или нет?
Есть.
Есть, да? Поэтому, собственно говоря, кто-то говорит, вот есть третья сила, которая там что-то чинит препятствия или наоборот помогает. Мил, можно выкрутиться и не отвлекать никого? Вот, да. Значит, и вот третья сила. Ну, если вы свободны, то рано или поздно вы можете от нее избавиться или нет?
Ну, как только мы понимаем, что мы свободны, по большому счету.
Рано или поздно, с течением времени, вы можете сделать так, что это третий исчезнет. Поэтому фактически вопрос третьего всегда сводится к вопросу вашей свободы. А это третий может быть человек, обстоятельства жизни или еще чего-то. Поэтому вот смотрите, получается так. Один радуется, другой не радуется. Значит, по сути дела, виноват не кто-то третий, а виноваты вы сами. Так как у вас есть свобода, и вы сделали предыдущие условия таким образом, что получили такой как бы отклик. Понимаете, да? То есть, получается, что вот данность, что вы сейчас испытываете, это вы сами породили. И когда вы осознаете, что я сам породил то, что сейчас имею, остается следующий шаг. Как к этому относиться? Вот я когда-то сделал глупость, из-за которой страдаю. А кто-то говорит, я когда-то сделал умность, из-за которой сейчас мне хорошо. И вопрос сводится, а как мне к этому относиться? Кто-то говорит, ну можно вообще весь остаток своей жизни печалиться и страдать от того, что я был такой дурак. Но рационально ли это? Лучше потратить эти силы на осмысление того, в чем ты был дурак, чем на то, чтобы просто мучиться от того, что был дурак. Понимаете? То есть можно в безысходности страдать, а можно направлять размышления на то, чтобы, в общем-то, понять, а в чем была ошибка. Вот есть люди, которые страдают и изыскивают третьего, кого-то обвиняют или просто страдают. А не проще ли проанализировать свою предыдущую жизнь и найти, где ошибка? Лучше всего анализировать и искать, где ошибка, в состоянии нейтрально. Потому что когда вы страдаете, вы видите какие-то вещи, ну не в том свете, в котором они есть на самом деле. Поэтому третий принцип йоги с этой точки зрения, ну как сказать, ну как относиться уже к тому, что случилось. Более рационально, даже вот с позиции второго принципа йоги, как мы говорили, более рационально, это не страдать, а попытаться найти выход, чтобы больше страдания не было. Но, к сожалению, это, ну, как бы, страдание, оно очень захватывающее. Мы любим поплакаться в жилетку, мы любим, значит, ну, такая есть человеческая природа. И действительно должен кто-то, кому бы мы могли поплакаться в жилетку, так иногда легче. Легче осознать, что с тобой произошло. Потому что начинаешь кому-то плакаться в жилетку, и невольно озвучиваешь свои проблемы, а озвучивая их вслух, невольно понимаешь, какой же ты был идиот. Какой же ты был до этого идиот, понимаете, да? И, ну, собственно говоря, вопрос рациональности. Отношение к страданию, как к недоразумению, это более выгодная стратегия, согласно второго даже принципа йоги. Во всяком случае, не тратите эмоциональные силы, время там, и так далее впустую, а тратите на то, чтобы преодолеть это страдание. Еще раз, откуда взялось страдание? Оно же не откуда-то взялось, вы же сами его породили. Вот если бы был кто-то третий, да, может быть, имело смысл страдать. Почему? Ну, может быть, этот третий посмотрел, как вы знаете, иногда говорит, вот, Господ Бог наблюдал, сколько лет там кто-то страдал, и после этого даровал ему там чего-то. Вот такая вот, показать. Ты видишь, как я страдаю тут? Ты там хронометр включи, время-то пошло, я страдаю. И всем надо сказать, как ты страдаешь, чтобы тебе потом это зачлось. Знаешь, чем дольше, тем лучше, тем больше ты потом счет к высшим силам предъявишь, скажешь, да я столько жизней страдал. А ну-ка быстро мне просветление, прямо сейчас. Ну а если нет этой третьей силы? А смысл нет вам на публику работать, ой, как вы страдаете, никто это не оценит. Вы ухватываете логику или нет?
Да.
Я ответил на вопрос? Или не совсем, или другой был акцент?
Не совсем.
Ну давай, иди сюда еще раз, озвучиваю, давай, разберемся с акцентом.
В принципе,
понятно. Допустим, человек пытается преодолеть страдания. Он понял, что страдания он сам породил. Но он не может найти пути его преодоления, и у него не настолько точен разум, может быть, чтобы увидеть причину. И бывает, когда человек не делает ничего с проблемой и не получает результата, но он не даже как бы не переживает, я же ничего не делал, не вкладываюсь, да? Но если он вкладывается и пытается найти решение, но никак не может его найти. Вот, в таком случае, как бы, ну, понятно, что, наверное, либо стоит продолжать, но если он его никогда не найдет. Вот.
Нет, друзья, ну что значит никогда или не найдет? Найдет. Во-первых, ваша проблема никуда-то не денется. Даже если она в этой жизни не всплывет, она обязательно всплывет в следующей жизни. Вы помните, да, что такое карма? Это просто отклик, знаете, это эхо ваших поступков, которые доходят до вас только в благоприятных условиях. То есть карма ждет своего места, момента. Если у вас есть хоть какой-то момент, нерешенный в этой жизни, и вы, умирая на смертном одре, говорите: ребята, вот не решил я эту проблему, и вам советую о ней не думать, то это не факт, что в следующей жизни она с особой остротой не придет. Грубо говоря, достичь высшего состояния в йоге вы можете, ну, согласно всей теории, не раньше, когда, чем решите вообще все проблемы, с которыми сталкивались сами, или могли бы в принципе сталкиваться. То есть даже если вы не сталкиваетесь, вы должны обладать уже знанием, знанием чего приобретаются все знания, в том числе и знанием преодоления всех проблем. Это идеал йоги. Поэтому, конечно, иногда бывает, знаете, такая тактический ход. То есть, если я сейчас подумаю о какой-то проблеме, тем самым я ее в голове начну будоражить, решить ее не смогу и потрачу, ну, на это, как говорится, много сил, лучше ее вообще выкину из головы. Иногда это очень хорошо срабатывает, очень хорошо. Иногда это единственно, ну, такой, как бы, разумный вариант. Пока еще ситуация не определилась, куда там оно все пойдет, вы еще просто не знаете, страдать вам или радоваться. Страдать авансом наперед не получится, никто не оценит. Знаете, некоторые говорят: ну я пострадаю, пострадаю, а потом, если там проблема будет, мне зачтут мои страдания. Нету того третьего, кто будет зачитывать ваши страдания. Поэтому иногда, если какая-то, ну, какая-то информация, которая выводит вас из себя, ну, заставляет страдать, то как раз и применяется принцип вайраги. Ну, как бы это вне вашей плоскости. Вот вне вашей плоскости потом будут, вот когда придет проблема, тогда и буду решать, не прямо сейчас. Но, в принципе, если есть хоть одна проблема, которую вы, в принципе, не можете решать, это в будущем очень большие проблемы. Вы помните историю про Будду Гаутаму, который увидел там смерть, болезнь, что там еще он увидел? Был здоровый такой дядечка хороший, жена, дети, богатство, власть. Вообще все чудесно было у него. Собственно, живи и радуйся. Нет, дернуло его пойти куда-то там, значит, в город и увидеть болезнь, смерть, там, страдания. После чего ему эта уже радость впрок не пошла. Почему? Потому что он начинает переносить на себя. А если кто-то умер, значит я умру. Если кто-то болен, значит я могу заболеть. Если кто-то страдает, значит, я могу страдать. И вот он на пустом месте, вдруг это его выбило совершенно. Почему? Потому что он понял, что у него нет лекарства. Если, чем он, во-первых, чем он отличается от других людей? Ничем. У него есть лекарство против этого? Нет. Все, ему все остальное стало неинтересно. Пока вот он не решит эту задачу номер один. Вот и здесь примерно та же самая ситуация, что есть вопросы, ну, не отвечать на которые мы не можем. Мы не можем, как страусы, вечно голову в песок закапывать. Но с другой стороны, есть вопросы, которые, ну, как бы уже выводы от более фундаментальных вопросов. И, конечно, если вы будете постоянно каждую секунду думать, что там я умру, я заболею и мне будет плохо, то ваша жизнь превратится в безумие. Вы не можете быть нормальным человеком и каждую секунду вспоминать, что там вы умрете, что вы заболеете и вообще вам будет плохо. И вот получается такая вот вещь, что с одной стороны вы должны как бы уметь дистанцироваться от всех страданий, отрицать их. Ну, в каком плане? Ну, да в том плане даже, что не думать о них. А с другой стороны, предельно сильно тратить свои ресурсы жизненные для того, чтобы получить такое, знаете, универсальное лекарство на все случаи жизни. А вот если завтра, завтра будет страдать, понимаете? Илья непонятно высказался. Нет, друзья, да, это вопрос сложный на самом деле. Вот лучше, еще раз, лучше всего, знаете, лучше всего вступать в войну, где ты заранее исключаешь свое поражение. Лучше всего жить в мире, где ты заранее исключаешь будущие страдания. Как только есть хоть какой-то момент, который даже потенциально может заставить себя страдать, знает, то это ошибка. Потому что ну, не сегодня, так завтра или когда-нибудь может оттуда прийти проблема. Или даже гипотетически может прийти. И ты будешь уже сам себя мучить, накручивать, говорить, вот сегодня эта проблема не пришла, а вдруг она завтра придет. Вам бы веселиться, радоваться жизни, а вы будете ждать этой гипотетической или реальной проблемы. Вы даже знать не будете, есть она на самом деле или нет. Поэтому ну, здесь логика следующая. Овладеть тем знанием, знанием чего обладают вообще все знания, тем лекарством, которое лечит все болезни. Есть они у вас или нет они их у вас. Если же болезнь уже пришла, ну как бы, надо понимать, откуда она пришла. То есть понять, почему она пришла, откуда она пришла. И опять же изыскивать эти... Ну, как бы лекарство. Не акцентироваться на самой болезни, а акцентировать свое внимание на лекарстве, чтобы излечить эту болезнь. Можно постоянно ходить охать и ахать, как мне плохо, да, а можно там взять справочник, значит, и обзвонить всех врачей и спросить, кто там тебе поможет. Вот в этом жизненная активная позиция. Вы должны относиться к страданию как к недоразумению, как продолжению своей глупости. Вот когда-то сделали глупость, эта глупость пришла вам дурной кармой, что вы страдаете. Что вы должны сделать? Остановиться, осознать, понять, где была сделана ошибка. Больше, во-первых, не повторять таких ошибок, а во-вторых, найти нейтрализующее эту ошибку действие. Тогда страдания как можно быстрее будут. Да.
Внимание, еще можно пытаюсь дать интерпретацию, потому что на вопрос ответить. Просто интерпретацию того, что вы сказали, в рамках моего понимания, чтобы была более конкретная рекомендация. Я так понимаю, это так, что если у нас есть в жизни некая постоянная вещь, которая нам причиняет боль, и мы с точки зрения разума не можем выработать никакого действия, которое бы нам помогло с этой проблемой справиться, у нас все равно есть вариант проявления активности только тем, что мы просто более изъявляем. Чтобы мы этот способ открыли. То есть мы как бы не тратим силы на использование того, что на дисполнительные действия, которые нам не помогают, а мы выявляем, чтобы нам что-то оттуда пришло, что нам поможет. Вот это самое лекарство, которое нам поможет эту проблему в будущем решить. То есть мы помним о том, что мы не бессильны все равно, о том, что мы все равно должны выявлять направление того, чтобы это решение перед нами открылось в каком-то виде.
Ну да, друзья, ну здесь еще такая небольшая ложка дегтя в бочку меда. В этом мире не бывает ничего вечного. Все заканчивается рано или поздно. И хорошее, и плохое. Поэтому, когда говорят, вот что-то непреодолимое вечно, нет. Крайний срок, конец вашей жизни. Ну, в зависимости от кармы, да? Иногда бывает то, что тянется из жизни в жизнь. В зависимости от того, какая ваша карма. Знаете, в Индии очень любили такую поговорку, что там 5 жизней подряд убивал брахманов, да? Ну, чего удивляться, что 5 жизней подряд, там, ты будешь расплачиваться за этот негатив, ну как? Хотя здесь тоже очень много о чем можно поговорить, а как карма, аккумулируется ли она? То есть, если сделал 5 мелких прегрешений, да, такие, да, придет одно, 7 бед один ответ, или 7 маленьких ответов, это тоже, знаете, можно много размышлять, но это неинтересно. Интересна ваша жизненная позиция к этому всему. Понятно, что то, что мы говорим, что мы декларируем обет отказа от страданий, это скорее всего и остается декларацией. Потому что требуются годы, чтобы, во-первых, осознать этот принцип, а потом по крупицам свою жизнь внедрять. Поэтому, конечно же, даже если вы будете стараться принимать принцип йоги, вы еще какое-то время ныть будете. А куда деваться? Вы столько лет ныли, столько жизней ныли. Ну как вам избавиться буквально там в 3 дня от этого? Привычка, она насквозь вас пропитала. Это касается обычного человека, там, высочайшего святого. Опять же, все сводится к тому, что мы сами породили то, что имеем. Это очень страшная концепция свободы. Очень хорошо ругать царя, который там плохо правит. Господа Бога, который сделал плохой мир. Еще чего-то, кого-то третьего. Но гораздо страшнее, когда вдруг выясняется, что, по сути дела, в твоей личной жизни их нет. А все, что ты имеешь, ты сделал сам. Ты остаешься сам на сам с самим собой. Обвинять некого. Ругать самому можно только. Так, чудесненько, что там на связи у нас есть? Народец ли?
Есть.
Что пишут?
Больше 30 человек.
Ага.
Я кличку сейчас удалось всех подключить. Угу.
Совсем видно. Так, чудесненько, друзья. Значит, давайте мы еще раз вспомним, чем мы занимались на прошлой лекции. Кто напомнит? Никто ничего не помнит, лекции не было. Друзья, помним, памятование – это один из самых мощнейших инструментов в йоге. До тех пор, пока вы не разовьете памятование, вы не приблизитесь в осознании причины следствия. То есть, вот мы говорили с вами про третий принцип, да? Ведь к чему все сводится на самом деле? К памятованию. Вам плохо, и вам бы вспомнить, а что это вы сделали такого, что теперь вам плохо? А с памятью плохо у вас, понимаете? Не помню, что-то с памятью с моей стало, все, что было не со мной, не помню. Да, да, прошу.
Ну, на прошлых лекциях мы разбирали такие вещи, как вайрагья, ага. Отказ от мира. Угу. И как эта вайрагья, она соотносится с третьим принципом йоги. Ну и вообще со всеми остальными принципами. Принципами доброты и эффективности в личной жизни. Ну и принципом отказа от страданий и помощи другим всем живым существам. Мы пришли к тем такому выводу, что они не противоречат друг другу, и даже более, что третий принцип необходим в общем-то, для правильного, верной реализации вайраги. По сути, он и является той ступенью, которая позволяет применить вайраги в нашей жизни.
Да, очень хорошо, спасибо большое. Действительно, друзья, ну единственное такое добавление, вы помните, да, что слово вайраги, у него много переводов. Мое зайка. Песенку он спел. Вот. И поэтому отказ от мира, это достаточно, ну, такой примитивный перевод. Более, как вам сказать, ну, такой адекватный перевод был бы бесстрастие. Бесстрастие. То есть, когда страсть не захватывает вас целиком и не заставляет делать глупости. И вот на самом деле эта тема, может быть, даже жизненно вас каждого касается. Почему? Потому что все равно родные и близкие узнают, что вы занимаетесь йогой или, во всяком случае, интересуетесь йогой. И в дальнейшем будут наблюдать вашу жизнь. А у нас народ какой? Добрый. Он же все замечает. Он же ничего не пропустит. Он же, если есть возможность вам на вид поставить, обязательно поставит. И вот может случиться так, что к вам придут и будут назидательным голосом говорить: «Как? Ты йогой занимаешься? Да ты же должен быть вообще безразличен к миру. Тебе что воля, что не воля, все равно должно быть, понимаете? Да ты же должен быть такой, знаете, не от мира сего, что называется, отморожен. Тебя же ничего не должно раздражать или радовать, ты должен быть таким, знаете, истуканом». Вот, к сожалению, такое представление о человеке, занимающемся йогой, или вообще занимающемся самопознанием, очень распространено на Западе. Почему? Ну, это из-за неправильной, как бы, интерпретации, которая возникла. То есть считается, что если ты занимаешься йогой, ты такой должен быть благостный, медленный, скучный, продуманный, крайний, значит, это благоразумный, дальновидный. То есть, знаете, вот перечень тех качеств, который очень смахивает на занудство. Вот есть такие люди, зануды. И вам будут постоянно говорить, слушай, а почему ты не соответствуешь? Может, ты йогой не той занимаешься, или как, не так занимаешься? Вот. А вам, наоборот, говорят, активная жизненная позиция. То есть, если этот мир может быть вами изменен к лучшему, и вы в состоянии это сделать, если мир волеизъявляет, чтобы вы помогли ему, третий принцип йоги призывает вас включать и эмоции, и чувства, идти и помогать, изменять. С другой стороны, вайрагья, которая говорит, да нет, откажись от мира, тебе должно быть все равно. И вот всегда возникает вопрос, кто прав, а кто не прав. Кто больше йог, кто, собственно говоря, не затронут этим миром, которому все равно может быть. Или наоборот, йог это только тот, кто, засучив рукава, бросается в самую гущу событий и начинает что-то делать. Такая получается вилка, да.
Можно предположение такое, что бросаться это одно в жизни?
Да, сюда, что ж никто не услышит.
Бросаться в жизнь это одно, а не затрагиваться при этом это другое. Ты можешь активно что-то делать, активно участвовать в чем-то. Но смысл в том, что именно внутри тебя нет вот этих страстей, которые заставляют тебя бросаться то в жар, то в холод, хамить, допустим, или делать непродуманные поступки. Внутри ты свободен, но у тебя активная жизненная позиция.
Друзья, понимаете, тоже тут вот сказать так тяжело, да?
Иногда приходится
хамить, да.
Ну, хорошо, ты хамишь, но ты хамишь.
И более того, нет, я очень часто эту тему поднимал, даже в предыдущих лекциях, мне просто не тема эта. У меня вот такой пример, я его когда-то говорил, но еще раз повторю. У меня товарищ один, он за границей сейчас живет, он когда приезжает в Шереметьево, прилетает, он начинает откровенно хамить всем нашим таможенникам, пограничникам, вот этому. Я говорю, все наоборот такие, знаете, как шпионы, которые тихо, незаметно через границу пытаются, значит, пролезнуть. А он нет, нагло с вызовом там начинает активно их провоцировать. Я его спрашиваю, а почему так? А он говорит, а это мой долг. Вот на Западе такого хамства, как в России, нет. Потому что там зацепи хоть одного человека, он взорвется так, что уже следующему таможеннику рот не захочется открывать. Следующему там пограничнику, ну я к примеру, может быть там продавщица где-нибудь в магазине, понимаете, в супермаркете вам нахамили. Если вы тихо съедите, она там будет, она там поселится. Она еще обхамит 20 других людей, которые, у которых сил нет, кто-то больной, кто-то не знает, что ответить. А он говорит, это мой долг, ставить их на место. Мой долг, почему? Что если я промолчу, эта сволочь здесь и, говорится, укоренится. И вот тот факт, что на Западе этого нет, говорит только лишь об одном, там люди более нетерпимы. Они внешне все очень вежливы, но эта вежливость как продолжение более нетерпимости. У нас наоборот, народ очень терпеливый. Ну это исторически, не знаю, оправдано это, не оправдано, в этом есть своя сила, в этом есть своя слабость, я сейчас не хочу это анализировать, я... Хочу подчеркнуть, что вы не знаете, что иногда бывает ваш долг хамить. Откровенно хамить, понимаете? Но опять же, хамить как? Не в той области, где вам захочется, а в той области, где ваш долг. Вы должны определить свой долг. Вот. Поэтому давайте мы сейчас этот вопрос разбирать не будем. Это отдельная тема, очень серьезная. Вернемся мы. А более важная вещь такая, что... Кто прав? Кто говорит, что йог это человек отмороженный, не вовлеченный в мир, и который при первой же столкновении с реальностью старается от этой реальности убежать? Или йог это тот, кто живет нормальной жизнью и вовлекается в жизнь и начинает менять этот мир к лучшему, а не убегать от него? Кто из этих двоих настоящий йог, а кто нет? Как себя должен настоящий йог? Кто
что, да, прошу.
Игорь Терновский, преподаватель открытой йоги. Мне кажется, второй вариант, почему я постараюсь объяснить, все-таки если йог, он не будет вообще увлекаться никак в жизнь, тогда он ничего изменить не сможет, в принципе. Ни в своей жизни, ни в мире в целом, поэтому я считаю, что ему надо более активно вовлекаться, соблюдая первый, второй, третий принцип йоги, безусловно, и максимально стараться изменить то, что ему не нравится, ну и в рамках своего долга, уж тем более действовать максимально, раскрываясь и принося пользу максимальному количеству живых существ. Как-то так.
У кого другое мнение? Да, прошу.
Итак, Виолетта Чайковская, студент группы Готрам. Я также придерживаюсь мнения, что второй вариант, но у меня немножко другая аргументация, немножко с другой стороны подойду, чем Игорь. В йоге мы говорим о том, что как бы нет такого жесткого разделения на внутренний мир, вот он мой, я человек, и вот внешний мир отдельный. И на самом деле, если мы сталкиваемся с какими-то проблемами во внешнем мире, это значит о том, что какие-то семена этих проблем есть у нас самих. Внешнее неотделимо от внутреннего. И поэтому, если мы отворачиваемся от каких-то проблем, существующих вовне, на самом деле мы игнорируем какую-то часть себя, те проблемы, с которыми нам все равно неизбежно придется столкнуться. И в какой-то момент эти проблемы, до какой-то поры можно будет их избегать, но в какой-то момент они придут в вашу жизнь так, что от них никуда не деться. И поэтому, исправляя, на самом деле, вовлекаясь в мир и работая с какими-то проблемами в мире, мы все равно работаем над самими собой. Поэтому это, как мне кажется, понятно, это неотделимый процесс.
Хорошо, понятная точка зрения. А у кого прямо противоположная? Есть прямо против? Прошу.
Кроме не совсем.
Дмитрий Суров, студент группы Веда. У меня не совсем противоположная точка, но такая, что йог, он сам для себя волен решать. То есть, каким путем ему идти.
Ага, вот еще одна добавилась.
Сам...
Так, первое, да, надо вовлекаться. Вторая точка, пускай сам решает. Третья, есть, что надо вообще не вовлекаться. Вайрагья такая, знаете, в таком... ни у кого не рисуешь, да? Давайте, да, я буду защищать эту точку зрения, что надо не вовлекаться. Действительно, есть же в жизни ситуации, которые как бы сами себя решают. То есть жизнь иногда ведет себя провокационно. Нас пытаются зацепить чем-нибудь, чтобы вовлечь, чтобы мы вовлеклись, а потом высосать из нас энергию и сознание, значит, по полной программе. Сколько, давайте начнем, да, начиная с нищих, которые милостыню просят, заканчивая какими-то там душещипательными обращениями со средств массовой информации самого разного толка. Политик выходит и говорит там, страна в опасности, значит, ты записался добровольцем, знаете, там или еще что-нибудь. Кто-то говорит там, запасов хлеба осталось на 3 дня. Кто-то еще что-то говорит. То есть, и вот включите средства массовой информации, это будет непрерывный поток вас зацепить, вывести из равновесия, вовлечь вас в какую-то деятельность. Значит, и при более глубинном анализе выясняется, что вас просто, как знаете, сленгово говорят, вас хотят развести. Или по-другому, хотят получить какую-то выгоду от того, что вас вот так вот спровоцировали, вовлекли в какую-то деятельность. Вы потратили свои деньги, время, силы, нервные там какие-то затраты, а потом выясняется, что это ничего не стоило. Очень часто происходит в мире такое. Это очень затратно. Например, скажем, кто-то объявляет о конце света. В 2012 году конец света.
Друзья, такое количество ресурсов цивилизация потратила на подготовку к концу света, чтобы еще чуть-чуть, и она бы наступил бы это. Понимаете? А не проще ли было игнорировать это? Или какие-нибудь там эти все пророки говорят, что вот скоро будет экономический коллапс. Значит, в общем, все скоро утонут. Да. И вот, смотрите, ситуация такая, что... А вы, да, надо срочно что-то делать, надо завтра там на демонстрацию выйти там, или еще что-нибудь сделать. То есть вас подначивают. Мир как бы вас провоцирует, чтобы вы вовлеклись. Если у вас не будет вайраги, то ну, от вас ничего не останется. У меня была одна знакомая девица, ну как девица, одна дама, которую я был косвенно свидетелем, как она жила, она не могла просто так жить. Она жила на телефоне. Она в день разговаривала часов по 5. Только вот она выматывалась в ноль. Дома были там голодные немытые дети, все разваливалось, а любой, кто-нибудь ей звонит и начинает плакаться. Она тут же вовлекается в эту чужую ситуацию, где она ничего не понимает, сделать ничего не может. Так, знаете, свободные уши. И вот ей начинают на эти свободные уши выливать всю чернуху, которую у кого, значит, есть. Получалось, что она сама своей жизни не жила, но при этом еще всегда говорила, ой, у меня нет сил на йогу. Ой, там медитировать не могу. Ну а откуда же у тебя будут силы на йогу, если ты слушаешь жалобы своих подружек по 5 часов в день? Вот тут надо было бы отключиться и сказать, я тебе помочь не могу. Это твоя вселенная. То есть это я. Во-первых, ты невольно заявляешь принимать рецепты, которые я тебе говорю. Да? Во-вторых, собственно говоря, иногда я не могу тебе помочь решить. Ну-ка, одна подружка, другая начинает жаловаться на своего бойфренда. Ну что вы тут можете помочь? Изменить бойфренда вы не сможете. Вот, и таких примеров очень много. И на самом деле это очень легко лечится. Вы доводите себя до полного нервного физического истощения, когда вовлекаетесь то в какую-нибудь политическую деятельность, то ли в религиозную какую-то там религию, секту, культ, то ли еще во что-нибудь. Вот интернет включите, там столько бреда. Там инопланетяне захватили, значит, это самое, весь земной шар. Все. И начинается вот это бредятина нестись с научной точки зрения. Ученые давно доказали, что нами правят. Кто эти правят, забыл?
Рептилоиды.
А? А, рептилоиды, да. Вот последняя, ну как последняя, уже давно, да, вот рептилоиды, оказывается. Жидомасоны уже не проходят. Второй пошло, да. А вот рептилоиды, самое то, что доктор... И вот, знаете, пока ты этого не касаешься, это нет в твоей... Ну, вот включите какой-нибудь ролик в интернете, начинаешь слушать, а тебя зомбирующие обрабатывают. И вот уже на второй час слушания ты уже действительно начинаешь в это верить. Ты уже начинаешь, да, что-то Барак Обама как-то странно ходит, походка у него, значит, какая-то нечеловеческая. Вот так. И пошло-поехало. Это вот, знаете, наше сознание, наше воображение начинает достраивать то, что вот нам таким образом внушили. И вот вы уже один из этих самых, как его, борцов, значит, с гегемонией рептилоидов. Вот, поэтому как быть? Да, прошу.
Вадим Валерьевич, а можно я возьму снизу?
Сюда.
Хочу рекомендовать один фильм. Вы как-то рекомендовали фильм «Слушатель».
А?
Но и это из той же серии. То есть не с целью пропиарить, как вот недавно вышедший фильм.
Да, можно
фильм...
и пропиарить.
Это фильм, по-моему, 97-го года, если не ошибаюсь. Он называется «Хвост виляет собакой». Фильм о том,
отличный
как...
Отличный фильм, да. Очень рекомендую. «Walk the dog». Да, да, расскажи.
Да, этот фильм, ну, вкратце, чтобы, может быть, как-то вас заинтересовать, он нам рассказывает о том, как средства массовой информации, они вообще делают наш мир, делают какое-то мнение. А сюжет в том, что, ну, причем оставляя какую-то, да, там, интригу, в том, что выборы, это 11 дней до выборов президента Соединенных Штатов Америки, одна из, там, скаут-гёрл, она... зашла в комнату к президенту, и после этого был распространен скандал о том, что имел место быть фактом сексуальных вымогательств президента к этой вот скаут-гёрл. И 11 дней до выборов. Все, если эта новость, она распространится по СМИ, то президент не победит. И был вызван специалист, которому дали партийное задание, чтобы он каким-то образом перебил эту новость, чтобы она там была, ну, если она будет в новостях, конечно, отвлек она будет.
Внимание.
Да, чтобы она была, ну, не на первой полосе. И он приезжает такой, нам нужна война. Война? Какая война? С кем? С Албанией. А почему не с Албанией? Действительно, в Албании почему нет? А почему Албания? Где это? Никто не знает, где Албания. С Албанией.
Далеко и неправда, понимаете? Да, вот рептилоид. Где?
Вот. Бедная Албания рвала и металл, не понимала, что у нас война, войны никакой не было, но в телевизоре была война. Приезжает ЦРУ, которая ловит этого мужчину, который придумал, в принципе, этот информационный повод и говорит, вы понимаете, что войны нет? Я смотрю телевизор, война есть.
Да, да. А вот тоже, ну, это, спасибо большое, абсолютно, кстати, хороший фильм, очень рекомендую, там величайшие актеры играют, очень фильм достойный, так что. Да, прошу. Так вот, я хочу что подкрепить вот эту... Так, итак, у нас три точки зрения. Первое. Значит, надо вовлекаться в мир. Второе. Йог сам должен решать. Третье. Ни в коем случае не вовлекаться. Разведут вообще, как наперсточники на вокзале. Знаете, вот идешь, вот раньше, сейчас их поменьше стало в Москве, а раньше идешь, о, вы выиграли там чего-то, чего-то, да? А потом тебя так заманивают, ну и, значит... Ты потом еще и должен остаешься. Да, прошу.
Ну вот, на самом деле, тоже читала как-то давно книжку «Ремарка на Западном фронте без перемен», и там рассматривается ситуация, когда людей как бы заставляют играть на чувствах патриотизма, чтобы они шли воевать, а потом, ну, идут какие-то абсолютно бессмысленные жертвы. Вот, и я хотела тут еще такое добавить, что вообще, когда есть проблема, то это всегда два потока, которые друг другу противоречат. Например, одни считают, люди, мы должны воевать за Родину, другие там, мы не должны, да? Ну, вернее, одни считают, что одни неправы, другие, что другие неправы. И если хоть какой-то поток, ну, не будет отвечать, наверное, тогда и проблемы не будет. Вот, и поэтому, наверное, нужно включать мозги, где нужно вовлекаться, где не нужно, где твоя проблема, где ты хочешь ее решать. Ну, что твоя
проблема? Ну, да, понимаете, вот война. Вот война это всегда что-то такое грандиозное. Война тяжелый случай. А вот что-нибудь попроще придумайте из обычной жизни. Вот что-нибудь более мелкое. Ведь на самом деле мы чаще ловимся на что-то мелкое, чем на что-то грандиозное. Понимаете, война в конце концов это только под президента, как вот это хвост виляет собака, это под президентов можно делать. Ну, не будешь же ты каждый день войну или конец света объявлять. Приездца. А вот что-то по мелочам. Итак, три точки зрения. Значит, йог должен быть бесстрастным в том смысле, что страстей у него нет, потому что он никуда не вовлекается. И как только что-то не так, он говорит, так, ребята, все, извините, это не моя вселенная, не моя карма, не моя игра. До свидания. Вторая точка зрения, что йог должен, как только Вселенная хоть что-то ему принесла, вовлечься, влезть, значит, со всеми своими ресурсами. Третья точка зрения, должен включать мозги. Ну, то есть, разбираться, в каком случае ему вовлекаться, в каком нет. Да, прошу, сюда только.
Во всех трех случаях затрагиваем понятие долга. Правильно? Вовлекаешься, если твой долг, вовлекаешься. Но опять-таки, а где долг? Получается, возвращаясь к истории с вашим знакомым, вряд ли у него была профессия,
напомню,
да, провоцировать таможенников, провоцировать и хамить. Вряд ли это была его профессиональная задача. Но тем не менее, он считал это своим долгом. То есть он сам себе определил этот долг. Кто-то об этом даже не подумал, у него мозгов не хватило. Соответственно, его долгом это быть не может. Кто-то испугался и убежал, тоже не долг. Получается, что долг – это то, что мы сами за собой признали, или долг – это то, до чего мы доросли. И мы понимаем, что если не мы, то и никто, тоже ошибочно. А вдруг действительно лезть не нужно?
Я простых вопросов вам не задаю. Вы же все, понимаете, хиндуобразные. Вам сказали, значит, какую-то догму. Вот сейчас вот приезжает кто-нибудь с Индии, вам какую-то догму говорит, а вы съедаете даже, не понимая, что вам говорят. А я требую, чтобы вы научились думать и понимали, что мир сложнее, чем догмы.
Ну давайте, поразмышляем над этой темой. Да, прошу, спасибо.
Да, вопрос долго, он первичен, если мы с этим не
так, хорошо, значит, к какому выводу мы вышли? Из этих трех сценариев вырисовалось понятие долга. Если твой долг вовлекаться, вовлекайся. Если твой долг не вовлекаться, не вовлекайся. Если твой долг мозги включать, включай мозги. Если твой долг мозги не включать, не включай мозги. Четыре у нас этих самых. Да, кто еще? Да, прошу. Друзья, хватит от шаблонного вот этого нашего мышления избавляться, что у нас там кто-то наверху всегда прав, а мы тут это самое. Или там кто-то в Индии, вот в Индии они все знают, а мы ничего не знаем. Что Индия так плохо живет, если они там все знают? Значит, не все знают, или не могут применить, или мы что-то не понимаем. В любом случае, это вопрос для размышления, а не для слепого копирования. Ну, прошу.
Ну, мне хотелось бы сначала обратить внимание на то, что изначально задача была поставлена таким образом, что было выставлено как бы две крайние точки зрения. Такие крайние, и то есть при этом...
Какие крайние?
Крайняя точка зрения не вовлекаться вообще,
да.
И крайняя точка зрения вовлекаться всегда.
Да.
Как мы знаем, ничего как бы в мире не бывает вот так вот абсолютно догматично.
Так мы третью точку зрения включать мозги.
Включать мозги, мне кажется, ну вот здесь вспомнили о долге. Мне кажется, что размышляя как бы о том, насколько активной, да, должна быть там жизненная позиция вовлечения или не вовлечения в мир, мне кажется, здесь необходимо вспомнить также о принципах йоги, о первом и о втором. Мне кажется, даже второй здесь. Хотя именно сочетание, наверное, все-таки именно обоих принципов, первого и второго, будет наиболее актуально. То есть, если действительно, вот, если такой контраргумент против защиты точки зрения о том, что следует не вовлекаться, потому что нас часто пытаются развести, сыграть на наших эмоциях, вовлечь ненужную деятельность.
Или наоборот, сделать так, чтобы мы не вовлекались. Иногда бывает обратный пиар. Друзья, типа, а что вовлекаться? Все идет по плану. Как здоровье Бориса Николаевича? Все идет по плану. Помните, это Виктор Степанович Черномырдина как-то спросили, как здоровье Бориса Николаевича? Он ответил, все идет по плану. Не надо вовлекаться, все на вас уже решили, да? Все, все, вайраги, иди в свою пещеру, там медитируй, а мы тебе скажем завтра, что должен делать.
Ну, то есть, как мне кажется, на самом деле все сводится действительно к понятию того, что мы сами, к нашему выбору и к нашей свободе, и к тому, что мы считаем, как мы ограничиваем, какие мы ставим себе вообще планы и рамки. То есть у нас есть какие-то определенные цели в жизни. Какие-то определенные представления о том, как мы должны действовать. И именно согласно вот этому своему внутреннему плану, да, мы уже смотрим, пытаемся там при этом не причинить никому вреда, если это возможно, и при этом стараемся не отвлекаться на те цели, на те вещи, которые выходят за рамки тех целей, что мы себе поставили, но все равно... Получается, что все сводится к тому, что мы для себя определили, что мы для себя определили своим долгом и какие правила игры в этой жизни мы сами для себя приняли. Может быть, сознательно какие-то, а может быть, бессознательно.
Ну, то есть, давайте немножко подытожим. Во-первых, выясняется, что в каких-то моментах надо бросаться в бой. В каких-то моментах ни в коем случае не надо ввязываться. И вопрос стал, действительно, в каком объеме и в каких моментах. Ну, то есть мы как бы косвенно подошли к вот этому третьему варианту включать мозги. Ну, хорошо, мы включили мозги. А дальше что? Дальше что? Как мы их должны применять? Да.
Анна Ковалева предлагает применять йоговский алгоритм принятия решений и тем самым приходить к пониманию.
Да, йоговский алгоритм, мы уже касались на наших лекциях. Действительно, друзья, у нас есть прекрасный инструмент. Йоговский алгоритм принятия решений. Он достаточно универсальный. Он универсальный для того, чтобы определить, где вайрагья, а где вовлечение, где бесстрастие, а где полная страстность. Понимаете, ведь на самом деле делается такая очень серьезная ошибка. Вот если вы встретите бесстрастного человека в таком плохом смысле слова,
То есть, чем он будет отличаться от истукану, которому все равно? Кого-то режут, убивают, а он бесстрастно на это все взирает, так и само безучастно, да?
Ничто не вечно.
Да, то есть, ну не повезло бедолаге. Так сам виноват, у него, наверное, такая же карма. У нас же просто так никого не режут, не убивают, знаете. Значит, карма такая. Вот, жить с такими людьми чудовищно. Они не живые. Понимаете? С другой же стороны, мы знаем, что если дашь волю своим страстям, или тебя действительно та или иная страсть начинает захватывать и нести, то рано или поздно отключаются мозги. И ты начинаешь руководствоваться скорее инстинктами и чувствами, нежели разумом. Не говоря уже там о чем-то более высшем. Тоже опасно. Вот. Да.
Я тут об одной страшной вещи подумала.
Не надо.
Волк, он, наверное, в жизни не ограничивается, да? То есть он такой еще и перетекающий.
Ну вот смотрите, да, то есть смотрите, какая ситуация. Ситуация сводится все равно к моменту, когда страстные ощущения должны быть, иначе вы не человек. Но вопрос в другом. Вы контролируете, когда дать им ход, а когда им ход не давать. Иначе вы будете истукан. Или наоборот, параноик, который там вовлекается во все, что там плохо приходит. Да.
А вот я подумала по поводу святых и...
Сюда, а то там не слышат, ругаются.
По поводу людей, которые действительно достигли каких-то свершений в духовном.
Вы их встречали?
Вот я, к сожалению, нет. Но я хочу сказать про то, что у них на первом месте, вот чем они отличаются от истуканов, да? Они действительно по максимуму владеют собой. Они владеют своими эмоциями, они, в принципе, свободны в этом плане полностью, да, они достигли определенного уровня свободы. Но они не истуканы. Почему? Потому что у них есть сострадание. То есть...
А что такое сострадание?
Вот что такое сострадание? Сострадание – это когда ты не то что страдаешь с другим человеком, но ты полностью понимаешь его положение. Ты...
Нет, ну палач прекрасно понимает положение жертвы. Сострадает, да?
Это не страдание.
Палач же не святой.
Откуда вы знаете? Может, у него долг такой у святого. В прошлой жизни миловал всех, кому убивать надо, а в этой жизни ему сказали, пока голову всем тем негодяям не отрубишь, не видать тебе просветления.
Ну, возможно, просто мне очень сложно судить и об этих чувствах высоких, потому что...
Вот, да, это вот вторая, да.
Но, тем не менее.
Вторая часть вопроса, друзья, вот здесь, смотрите, вот следующая такая вещь, на которую вас всех ловят. Никто из вас не видел святых, вы о них осуждаете. Никто из вас не имеет гуру, но вы в полной уверенности, как гуру себя должен вести, а как себя вести не должен. Вы начинаете выяснять, откуда это все взято, откуда такая вот, знаете, вот йог должен быть такой-такой, учитель, йоги, гуру должен быть такой-такой. Я всегда пытаюсь узнать, вот ты мне говоришь такую вещь, там, а откуда ты знаешь, что он должен быть такой-такой, а не другой-другой? Ты им никогда не видел. Откуда? Тебе кто-то рассказал? Да. Выясни, откуда он знает. Выясняется, кто-то книжку прочитал. Ладно, хорошо, выясним, кто написал книжку. Оказывается, тот, кто написал книжку, тоже никого не видит. И вот такие фантомы, знаете, вот гуру должен жить так, вести себя эдак. И вообще, вот это гуру, а это не гуру. Это целый список там всего-всего. А кто вам сказал? Сам гуру?
Ну,
прошу.
Ну вот, как, все равно человек чувствует, например, если другой человек добрый, да? Но добрый не по глупости, а когда он сильный... Может быть, умный и так далее, и он при этом добрый и как бы старается помочь. И может быть, это не такое уж прям гуру, но таких-то людей мы встречаем вот, в жизни. И нам кажется, что это может быть вот, что-то хорошее.
Хорошее. Еще, да, прошу.
меня вопрос. А вот тот самый человек, который не проявляет эмоции, как истукан себя ведет, чем он отличается от того человека, который мастерски овладел своими эмоциями и по щелчку, как автомат, выдает тебе то радость, то печаль? И кто из них адекватнее вообще?
Так его интересно сюда. Интересный оборот приобрела лекция. Что-что?
Ну вот, и как понять?
Нет, с самого начала я что-то не ухватил.
Вот, мы говорим, что вот человек, который якобы проявляет все свои эмоции и мастерски ими овладел, и способен вот так вот выдавать тебе радость, печаль, различные все остальные эмоции, вот так вот, как автомат.
Раз, щелкнул. А теперь у меня шизофрения. Или помните? Это как его, как же фильм этот, забыл фильм хороший этого, режиссера хороший. Теперь говорит, как же, я буду чудить, там, вынесите зерно из авина, буду жечь авин, как же, обыкновенное чудо, что называется, там, король чудил. Что-то во мне, говорит, бабушка проснулась сейчас. Ну да, то есть вот ситуация, когда человек мастерски владеет собой и предупреждает. А может, не без предупреждения.
Не предупреждает вообще, как понять... Вот перед тобой вообще адекватный человек?
Да, адекватный или кто он?
И как с ним себя вести, вовлекаться, не вовлекаться, или ум включать, если он такой мастер владения собой?
Ну, что, давайте, друзья, генерируйте ответы.
Читают про Гитлера, говорят, такой он был, со всеми разным, с кем надо.
Когда да бог с ним, с Гитлером. Гитлер политик был, понятно, политику по определению врать надо, и... скоморошничать. Ну а как же иначе, друзья? Знаете, спросить честно что-то у политика, это то же самое, что у лжеца. Он скажет все, что надо, не то, что есть на самом деле. Ну, за это деньги платят. Работа такая, понятие, врать. Долг такой, врать. То есть... Я вру, верьте мне.
Мы возвращаемся, получается, к тому вопросу, как определить вокруг тебя... живые люди или роботы, или вообще есть ли кто-нибудь вокруг?
Да, да, то есть вот он отмороженный йог, или это пенек такой на человека похожий, понимаете, или человек, который вайраги, или наоборот, кто-то вовлекается в активную деятельность, начинает там что-то делать, что-то там строить, там что-то... ты иногда спрашиваешь, вот он активно пытается переделать мир, или это параноик? Которому просто не сидится на месте, а вот этот его зуд что-нибудь переделать и поломать. Вот как определить, а? Ну и как бы экстраполируя этот вопрос. Хорошо, ладно, с обычным йогом мы разобрались. А если там йог йогов, гуру? Как гуру себя должен вести в конце концов? Он должен вайрагью проявлять? Или должен вовлекаться во все, что подвернется? Или включать мозги? А если он включает мозги, то вовлекается, то не вовлекается, как определить? Это просто безумие, знаете, в каждую вторую ситуацию включаюсь, а в каждую третью нет. Знаете, так вот, по счету, да? Или это действительно осмысленно? Ну что, кто подумает, скажет мне.
Как определить, уместно или нет?
Нет, вот человек приходит и говорят, приходит человек и говорят, вот это величайший йог-гуру. А вы видите, чудит откровенно. Или наоборот, приходит человек, ему вам говорят, это величайший йог-гуру. А он вообще как истукан сидит, знаете, это самое, на все отвечает ом. Любой вопрос его спроси, он ом. Все говорят, у какой глубокомысленный.
Что надо проверять логикой, но в конце концов это нет конечной гарантии, что ты угадаешь.
Да, вот это вот уже ближе к истине, да. Ну что, кто еще, да.
А вопрос можно дополнить?
Да.
А вот, да, если он под контроль поставил все свои эмоции, и когда считает нужно включать, когда нет, тогда действительно, чем он отличается от машины, которая, ну, как бы от робота, может быть, или...
Да ладно, чем он отличается от его проблемы? Как мы его можем снаружи отличить?
А вот...
Да, да, пример. Сергей Павлович Королев. Сергей Павлович Королев. Юрий Алексеевич Гагарина в космос запустил. Впереди планеты всей, друзья. Это реальная новая эра началась. Единственный праздник, который объединяет все человечество.
Ни одного диска даже не снилось.
Не снилось, да, да. Значит, и я тут, я рассказывал эту историю. История реальная. Пошел я в подмосковную одну баню. Мужику стало плохо в бане. Что-то сердце прихватило. Значит, мы его там давай откачивать, кто как может. Скорую вызвали. Пока скорая, то все, ну, он оклемался, пришел в себя, скорая приехала, в общем, нормально. жив-здоров. Как раз было 12 апреля. Выяснилось, что это один из там сподвижников Королёва. Так вот, случай, в бане. Где еще встретишься там с генералом, понимаешь, в отставке, в бане. Понимаешь, значит, и разговаривали с ними. Ну, я говорю, а мне как раз интересна вся эта тема. Я говорю, ну как Сергей Павлович себя вел? Он говорит, слово чудил не то слово. Его считали откровенным самодуром. Он мог порвать пропуск и сказать, иди отсюда до Москвы пешком по шпалу. То есть, ну, ненормативная лексика там была, что просто блеск. Ну, там масса была всего, да? Масса всего была. А таки ж, смотрите, да, в космос все-таки вывел человека. А с другой стороны, знаете, вот кто из вас не работал там, скажем, начальником, когда у вас там подчиненные там, ну, как бы, низкой квалификации. Вот он не может понять, что иногда без мата они вообще не понимают. Вот на другом языке. Вот. И вот получается, что с одной стороны вел себя, ну, просто, мягко говоря, вызывающе. С другой же стороны, показал своей работой, что был очень адекватный. Более адекватный, чем кто бы то ни был на земном шаре. Как снаружи определить?
Результат.
Ага, вот подсказывает.
Да, я считаю, что здесь достаточно провокационный вопрос.
Ага.
В том плане, что... Нельзя с внешней стороны определить, потому что можно вести себя по-разному. Наш мир очень сложный, и какого-то универсальной модели поведения выработать в принципе невозможно. А самое главное, что этот гуру, йог, либо любой другой человек, который себя им считает, должен соблюдать первый и второй принцип. Он не должен... причинять вред без крайней необходимости живым существам и должен действовать максимально эффективно.
А что ты забыл еще? Долг.
Долг, да.
А если гуру-палач? Профессия такая, ничего личного, друзья. Бизнес, просто бизнес. Вот из поколения в поколение династия палачей. 18-й отпрыск родился величайшим гуру. Унаследовал профессию, хорошая профессия, высокооплачиваемая и уважаемая профессия. С одной стороны получает, значит, с другой стороны головы рубит.
Да, но если у него такой долг рубить голову, значит он должен выполнять свой долг.
Должен.
Конечно.
Вот.
И он должен делать...
А ученик приходит и говорит, да какой же это гуру, головы рубит.
Ну, он же не удовольствие ради любит, а по долгу.
Да, да, а может, понять. Ты обредишь в него, а может, он тайно удовольствие получает. Ты же не знаешь, что контролирует свои мысли. Откуда ж мы знаем?
Ну, вот поэтому я говорю, что внешне это определить очень сложно. И универсальные модели поведения
нельзя... Или другими словами, как сказать, что понятие высшего, оно сверхлогично. А мы оперируем с вами понятиями в плоскости логики. Много ниже, чем понятие высшего. Если говорят, что это учитель, гуру, то он вне логики. Поэтому по его поступке, собственно говоря, ничего не говорят. Мы не знаем всей сложности хитросплетений жизни. Просто не знаем. О, ему, может, там видно. И обычно всегда эти... Да, спасибо большое. Всегда дают примеры там всяких там индийских йогов, которые там чудили откровенно. Я всегда другой пример привожу. Красная площадь. Храм этого Василия Блаженного. Вася Блаженный. Ведь чудил откровенно. Откровенно, понимаете? Ну, то как, это вот даже была такая потом прослойка большая. Юродивые назывались на Руси. Чудили откровенно так, что вообще не знаю. А народ прислушивался. И ведь помогали. А потом стали под это, кто-то изначально так себя вел провокационно, но помогало. Потом быстро ушлые последователи скопировали линию поведения и стали себя так вести. Все считали, что ну раз он так себя ведет, вызывающий, значит тоже какой-то великий этот самый гуру святой. Потом это надоело, и это дело как-то, значит, это прикрыли. Это вот всплеск, ну то есть всплеск линии поведения, какое-то время она сработала, потом она исчезла. Но в любом случае мы не знаем критерий, где была истина, где подделка. Почему? Потому что это плоскость сверхлогики. В плоскости логики это башка надвое сказал. Да.
Но еще это отчасти, наверное, духовный уровень человека косвенно можно определить по бескомпромиссному отношению к каким-то вопросам. Все-таки человек, который немного выше уровнем, а не тот, который под это косит, да, допустим, ну для меня однозначный показатель, если человек говорит, жизнь священна, я буду прислушиваться к тому, что он говорит. Если он начинает мне нести в этом смысле какой-то бред, я дальше слушать не буду.
То есть
какие-то маркеры, да, такие, вот, допустим, простой там какой-то вопрос, да, что там, где брать?
Опять же, что, вот смотрите, другой пример, знаете, такой хрестоматийный уже стал. Значит, это еще в советские годы заявление наших военных. Бабы, рожайте детей побольше, в грядущей войне нам понадобятся солдаты. Понимаете, он уже видит, как он, значит, кидает там эти самые полки, значит, и так далее. Да? И будет ли баба ему рожать солдатов, чтобы он в солдатики поигрался? Понимаете, здесь тоже можно что угодно вывернуть, любой лозунг, любое положение, вообще все. И получается, что такого формального набора критериев, он как бы исчезает. Но тем не менее, все-таки что-то остается, что остается? Да, прошу.
Вот у американцев есть такая замечательная поговорка, я думаю, она будет здесь уместна. Если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Вот, ну, американцы
нет. Смотреть.
Нет, понимаете, тоже, американцы тоже. Такая очень славная у них мошенническая схема экономики. Называется «жить в долг». Я тоже могу завтра быть очень богатым, пойти в банк, взять кредит. А потом, когда кредит надо отдавать, я пойду в другой банк, возьму побольше кредит, первому отдам, еще останется. И вот можно жить по жизни, демонстрировать какой-то сытый, богатый и преуспевающий, но это внешняя сторона. Никто же не знает, что ты эти деньги не заработал. Все будут говорить, да, он очень умный, потому что он очень богатый. А он просто мошенник. Это, кстати, очень большая проблема для Америки. Очень большая, друзья. Вы не в курсе, что там что-то вообще на самом деле с долгами у них как-то так непонятно? Не в курсе?
Пузыри вылились.
А?
Пузыри вылились. Почему?
Не, ну вы знаете, что вот они утроили свой там внешний долг буквально тут за, там не знаю, за несколько лет. Понятно, там много всяких «но», мы не будем сейчас в какие-то экономические дебри, могут ли они себе это позволить или не могут они позволить, но... Да так любой дурак выживет. Нет денег, пойди займи. Отдавать надо, пойди у другого займи, часть отдай, на другую живи. Так как ты будешь жить преуспевающий, тебе будет любой банк верить. Почему? Да ты уже 10 лет как на дорогих машинах едешь. Это же платежеспособный клиент. Конечно, ему все с удовольствием еще дадут. И вот можно надувать. И поэтому тоже критерии наличности.
А вот здесь, если рассматривать богатство не в качестве грубого материального богатства, в качестве духовного богатства.
Духовного, интересно. Это уже другая история. Это уже страны Востока. Вот они могут, там, знаете, духовные олигархи ходят, нищие, но зато все магараджи. Магараджи такие, то есть все, они повелители дум, мыслей, махатмы такие, понимаете, ходят. Но опять же, как проверить? Как проверить?
Ну, вообще, хотела тут такое сказать. Вот, например, гуру себя как-то ведет, и нам может что-то не нравится, да, допустим. А проверить, не проверить. Ну, нам может еще не нравится, потому что он как-то, может быть, вредит нашим проявлениям, своим поведением. Но, может быть, это нас чему-то научит в будущем как-то по-другому относиться к своим проявлениям. Если брать, ну, допустим, концепцию, что вокруг вся Вселенная, которая есть абсолют, да, и которые чему-то учат. Даже если тебе попадется не настоящий гуру, который как-то себя так ведет, или настоящий гуру, может быть, он все равно чему-то учит. Просто
Маш,
надо
лучше...
уметь...
Да, Маш, лучше
не
выходи, а то...
Они все жалуются.
Ну, смотрите, точка зрения следующая прозвучала. Давайте я озвучу. Хорошо, значит, ситуация такая, что формальных критериев определить, человек гуру или не гуру, у нас нет, потому что понятие гуру или не гуру, учитель жизни, оно как бы надчеловеческое. Поэтому все человеческие проявления могут как доказывать
в одних условиях, что человек гуру, так и опровергать это. Это с какой точки зрения посмотреть. Вот, то есть, акцент в другом. Ладно, не будем разбираться, кто там есть кто, а как выработать стратегию жизни, стратегию поведения. Допустим, перед вами то ли гуру, то ли не гуру. Как себя с ним вести? С одной стороны, поведешь себя с ним как с гуру, а он вдруг окажется первым попавшимся, проиграешь. Наоборот, поведешь себя с ним не как с гуру, а он окажется гуру, тоже проиграешь. Знаете, помните, белые пришли грабят, красные пришли грабят, куда же бедному мужичку податься? Вот, какая линия поведения при этом? Вот вы не знаете, вот приехали вы в Индию. Вот вы не знаете, приехали вы в Индию. Кому-нибудь храму подходят, сидит там какой-нибудь бабу, машет вот так, с улыбкой такой чудесной, руками. А вы в полной уверенности, что он вас увидел, встречает, что вот наконец-то вы пришли. Вы к нему поближе, он «Донейшн! Донейшн!» таким скрипучим голоском. Он «Донейшн», ну пожертвование он так вас это зазывал. Вот, значит, и у вас, вы, блин, кто? Может, действительно он там хочет что-то такое великое сделать, а может быть, просто профессиональный нищий. Как себя вести? Ну, с этим просто. В конце концов, развернулись, ушли. Или даже не стали подходить. Да? То есть, разные варианты бывают. Вот. Или заплатили какую-то символическую сумму, или еще что-нибудь сделали, неважно. Ну, собственно говоря, мало от этого как бы и пользы, и вреда. А если вам при этом он начинает вас учить жить, если он вам говорит, так, надо вставать в 4 часа утра, делать такую-то пуджу, потом есть, значит, что-нибудь дал с этим соусом карри, а вы даже не знаете, что от вас, что вы там ели, вообще это съедобно или нет. И вы должны, значит, женщины по левую руку садятся, мужчины по правую. И вот это вот начинает вам втирать целый список правил. И вы про себя думаете, если он настоящий гуру, так, может быть, в этом есть смысл. А если просто повторяет какие-то, ну, образ жизни индусов, которые, ну, у них, может быть, он и хорош, а вам он странен. Вот тут начинаются проблемы. Как перенимать знания? Ну что, скажете? Да.
Ну, я считаю, что все зависит от человека.
Какого?
От того, кто перенимает эти знания.
От ученика.
От ученика.
Да.
То есть, так как, ну, допустим, сказано, что абсолют, гуру это абсолют.
Кем сказано?
И, ну, писание.
А кто его писал? Кто его писал? Какой авторитет?
Какой-то мифический авторитет.
Мифический авторитет. То есть, если я сейчас напишу авторитетное писание.
Ну, его прочитают.
Да, ведический авторитет. Кто написал? Авторитет.
Ну, в том смысле, что все равно зависит от человека. Так как человек может сам вытащить хоть из пня себе гуру. Может, из любого человека. Так как один человек может быть для кого-то гуру, для кого-то он может быть...
Так это очень интересный поворот мысли, высасывание гуру из пня.
Потому что так оно и есть. Если я как бы абсолютно, если он живой...
Давайте такой тренинг. Берешь, пей. Не, давай, это ритуал, давайте. А вы, кстати, зря смеетесь, вы не так далеки от истины. Прозвучало не так много, значит, не... Да, да. А, да, да, ну ты сказал, давай.
Ну, про то, что, да, человек должен, как бы, это все от него зависит. То есть, на каком он уровне, то он увидит. Как бы, были, ну, допустим, много очень примеров, что человек в лоб встречал, ну, какого-то там, тем, кто занимается йогой, кто мог бы ему передать какие-то знания и так далее, и не видел.
Не видел.
Но спустя неделю у него там, он созрел этого человека там с широко открытыми глазами и так далее. И это там, и через неделю у него...
Бывает наоборот, сперва видит, о, гуру,
да, потом закрывает.
А потом видишь, что никакой не гуру, и уходит.
И возникает вопрос, от чего это зависит? И выходит от того, ну, как себя ведет человек. То есть, какой он в жизни придерживается, как он что делает, то есть, все зависит именно от воспринимающего.
Нет, друзья, это очень болезненная для меня тема. Я волею судеб начал изучать йогу чуть пораньше. Чуть-чуть больше изучил. Начинаю читать лекции. Эти лекции расползаются по интернету. Люди их слушают в полной уверенности, что я гуру. А дальше начинается одна и та же песня, которая меня, ну мягко говоря, раздражает. Сперва они начинают меня обожествлять, и говорю: ребята, да успокойтесь, я нормальный человек. Потом присматриваются, а потом, знаете, любовь на ненависть меняется. То есть, когда они начинают снепровергать, просто не снепровергать, так ты, оказывается, не гуру, фу на тебя, идем искать другого гуру. Да? Ребята, я с самого начала предупреждал, я не гуру. Да ты врал все, и сейчас врешь, да? Вот, и вот это вот метание, вот, и таких масс гигантское количество, очень многие с неуравновешенной психикой. Друзья, это страшная вещь, к тебе приходят и тебе падают в ноги. Ты на это все смотришь, думаешь, а он сейчас и ножичком пырнет, да, понимаете, да? И пытаешься как-то его так это лесом.
Встретят Будду, убей Будду.
Вот, да, да, много таких умников приходит, да. Каждый значит это. И ты уже начинаешь уже потихонечку так напрягаться. Вот. Но потом, понимаете, потом, в течение какого-то времени, человек свято думает, что ты гуру. Ты успеваешь к нему привыкнуть, потому что, ну, человек ходит, ты думаешь, что ты ему нужен как человек, а выясняется, что ты ему нужен не как человек, а нужен как гуру, а ты не гуру. Это область, это заведомо Боба. Потом он понимает, что ты не гуру, разочаровывается, плюет тебе в лицо, говорит, что ты хам, значит, прохвост, ты всех обманываешь. Я очень удивляюсь, за что? О, это еще больше этот самый всплеск ярости. Не что, на лбу написать? Не гуру. Вот, вот как с этим быть, понимаете? Как быть с вот этим отношением ученика, который в параноидальном каком-то стремлении может высосать из пня гуру, а может сказать потом: да ты пей. Быть-то как? Прошу.
Я на самом деле хочу предложить не такой не совсем ответ, а еще несколько вопросов. Ну, мне кажется, в этой теме на самом деле есть еще несколько таких моментов, над которыми нужно задуматься. Во-первых, когда кто-то ищет гуру, или вообще в ком-то видит гуру, что для него это значит? То есть, ну, мы возвращаемся к тому вопросу, который мы обсуждали на прошлой лекции. Зачем нужен гуру? То есть, либо мы ищем гуру, ожидая, как бы, действительно переложить на него, как бы делегировать ему, как бы, прохождение какого-то своего пути, или...
Так есть... красиво ты сказала, делегировать гуру, отдать мой нос. Я занял в банке, я делегировал гуру расплачиваться, да? Так, гуру, где ты, да?
То есть, либо мы ждем, что действительно гуру это тот, как бы следуя за кем там все наши проблемы будут решаться, и, ну, как бы считаем, что вот мы встретили гуру, значит, теперь все буду делать, как он говорит, но при этом действительно он за все и отвечает. Mm. Либо мы понимаем, что как бы мы сами
хорошо,
решили...
Хорошо, а нет, давай. Нет, это просто очень важный момент. Вы находите гуру, вы начинаете делать все, что он, значит, говорит, в надежде на то, что все будет окей. А на себя какие вы при этом вот обязательства?
Это как раз... Либо, соответственно, мы понимаем, что да, мы пришли, что мы сами приняли решение вообще прислушиваться к этому человеку как гуру. И, соответственно, ошиблись ли мы, ну, то есть последствия этого своего решения, мы готовы принимать за него ответственность. Это первый момент, на который я хотела обратить внимание. Второй момент такой. Вообще, кого мы считаем за гуру? Мы считаем за гуру человека, который достиг просветления, достиг конечного освобождения, владеет как бы финальными знаниями, которые мы хотим получить, или мы считаем гуру, как бы, или мы волеизъявляем считать какого-то человека гуру, потому что действительно он дает нам какой-то импульс к каким-то знаниям, каким-то переоткрытиям.
Прошу, да? Да, вперед, вперед.
Потому что, во-первых, я как раз вот хотел задать тот же самый вопрос, то есть поделиться сразу навсегда. Мы считаем, человека чисто технически с терминологией поделиться, мы считаем гуру того человека, который достиг просветления или нет. И вот моя точка зрения так, или не обязательно. Моя точка зрения такая, что я как свободное существо. Я могу волей заявить в конкретном человеке, вы хотите видеть гуру. И мне, как свободному существу, никто запретить не может решить, что этот человек мой гуру и этому следовать. Посветленный, он не посветленный. Но, в общем, даже он сам. Он может сказать, уйди от меня, и я уйду, но продолжу. Он может меня прогнать, но я могу все равно уйти, считать его гуру, и считать, что этот поступок он совершил как гуру мой, чтобы меня чему-то научить.
Ну хорошо, а выход из этого будет?
Я закончу. И по поводу того, что мы можем сделать, чтобы проанализировать, как бы ошиблись мы или не ошиблись, действительно, логики мы ничего решить не можем, но мы можем каждодневно вести работу своим разумом по поводу того, чтобы отвечать себе на вопрос, увеличивает ли мою свободу присутствие этого человека в моей жизни, помогает ли мне он расширять свою свободу. И еще есть такой момент, что если гуру — это тот, кто вне плоскости логики, то на самом деле мы все говорим, что никто не встречал. Но я встречал людей.
Ага. Адресок?
Нет. Я могу сказать, эти люди не выявляли, чтобы я их рекламировал где-то, они наоборот говорили молчать о них. Я могу сказать, что есть люди, стоящие над плоскостью логики, будут вне логичные свидетельства. Будут сверхлогичные свидетельства.
Чудеса, иначе потом. Чудо. Да, вот.
А вот
если есть гуру, то будет чудо. Да.
А вот воспринимать как таковые свидетельства или не воспринимать, это действительно ваша ответственность. Решать, что это ваши глюки, или что вы ошиблись, или верить.
Да, вот это на самом деле самый сейчас, вот я благодарю даже, что такой разворот пошел. Действительно, мы коснулись, мы все, логика, ну понятно, наша поганая европейская, мы же в детский сад ходили, в школу, высшее образование получали, мы же вообще ущербные люди. А вот там, на Востоке, они свободные, ни читать, ни писать, ни считать вообще ничего не знают, вот там они, да. Так вот, смотрите, у нас здесь такая интеллигентная беседа, все в плоскости разума, логики, а там у них не очень это любят. Не очень, честно скажу, как-то не очень. А вот что любят? Любят все таинственное, многозначительное и, самое главное, чудеса. Чудеса. То есть, демонстрация способности, которая не может обычный человек демонстрировать, но которой может гуру. Ну, в частности, там перечень этих чудес полным-полно. И светопредставление тебе устроить, и материализацию, дематериализацию, и чтение мыслей, и там целый список. И вот получается такая ситуация. Приходит человек, ему говорят, гуру. Он, опа, гуру, хорошо. Значит, с плоскости разума, понятно, не докажешь, пускай чуду сотворит. Он сотворит. И вот тут вот все забывают такую вещь, что наличие сверхспособностей не является доказательством того, что человек гуру. В йога-сутрах Патанджали целая глава этому посвящена. Там описывают, кто и как может... Давайте мы как Библию, понимаете, здесь имеете распечатанную йога-сутру Патанджали, я буду вам первоисточники зачитывать. Значит, там есть перечень сверхспособностей. Сверхспособности бывают от рождения. Самое, что пикантное, при применении химических веществ. Не знаю, каких, что они там, понимаете, химичили, да? Потом, и еще там перечень, что надо делать, чтобы были сверхспособности. То есть к сверхспособностям на том же Востоке относятся как к нашим способностям, но которым мы не обладаем. Вот у вас есть мобильный телефон? А знаете, что с точки зрения средневековой Индии вы обладаете сверхспособностью? Вы можете, не сходя с места, поговорить с человеком за тысячами километров. Только никому же из нас в голову не придет человека с мобильным телефоном называть гуру. А человек, который может делать за счет других явлений, физических или там сверхфизических, устройства нашего мира какие-то вещи, мы начинаем считать гуру. То есть мы переносим
его обладание какими-то способностями из чего-то одного, что мы не можем понять, на другую область, которую мы также не можем понять. И мы никак не отдаем себе отчета, что это две разные области, которые мы не понимаем. А мы их взяли и слепили. И вот на этом вообще западные эти самые, как его, последователи, просто все косяками их, значит, это самое, косит вот это вот момент сверхспособности. Правда! Из песни слов не вытянешь. Современная цивилизация во всем земном шаре построена так, что она выдавливает сверхспособность. Так как основная масса людей не признает наличие этого, это порождает волны страха. И как следствие, люди, которые демонстрируют сверхспособности, встречаются с очень большими проблемами. Как правило, поэтому если их демонстрируют, то это на ушко, чтобы никто не видел. Где-то там кулуар избран. Но опять же, это не гарантирует, что человек, их показывающих, является учителем жизни, гуру. А второе, в общем-то, фактор Вселенной начинает работать против этого человека. Я, кстати, сам как-то с этим сталкивался, я специально, у меня была запись, видеозапись кое-каких там сверхспособностей. Я начал показывать своим друзьям, знакомым, думаю, сейчас они в йогу ударятся. Знаете, какую реакцию получил? Мутанты. Это вот, знаете, хорошо так думать, а вот в обыденной жизни это совсем все. И так в обычной жизни тут не разберешься ни хрена, а тут еще фактор, который ты вообще не можешь понять. Поэтому общество пытается выдавить людей со сверхспособностями. Они пытаются пробиться куда-то там. Чем выше пробиваются, тем... Вот в тот момент, когда люди волеизъявят все, сверхспособности будут на каждом углу. Сейчас пока не волеизъявляют. Время не пришло, все боятся. А вы помните, вы живете в мире, в котором волеизъявляете. Поэтому фактор сверхспособностей неинтересный. Он захватывающий, он... воображение.
Я сразу скажу, что я имел в виду не это.
Нет. Да, но есть оттенки сверхспособности. Это когда вы, значит, чувствуете что-то необычное, чего вы там до этого не чувствовали. Это же не обязательно какое-то, знаете, такое, как это, грубая материализация чувственных идей. Да? То есть это же может быть что-то утонченное. Вот. Поэтому это тоже вопрос очень открытый. Да. Так, друзья, у нас уже время.
В общем, я хотела сказать, что если взять концепцию, что все вокруг абсолют и чему-то учит нас, да, то любой человек может быть гуру для нас. Но дело в том, что какой урок мы извлечем. Иногда может человек многое делать то-то и то-то, но не обязательно нужно делать это и это. Может быть, наоборот, урок в том, чтобы не делать этого и решать самому. Вот. И тут ключевой вопрос, что... Что именно мы должны извлечь из общения с конкретным человеком? И вот вы как-то говорили, что иногда мы услышим от гуру ответ, а сами его не понимаем. Иногда нам кажется, что мы поняли, а поняли неправильно. Ну вот так, наверное.
Так, друзья, у нас, к сожалению, время закончилось. Давайте-ка мы коротенькую медитацию на благо всех живых существ кто-нибудь озвучит. А мы продолжим. Еще раз, это не, знаете, никогда не мало. Вот, значит, давайте, кто? Продолжим в следующий раз. Кто готов? Вперед.
Садимся в любую удобную позу, закрываем глаза. Спина, шея, голова на одной прямой линии. Успокаиваем свое дыхание. Переносим свое внимание в центр груди. Видим или представляем, как там из ниоткуда появляется яркий сияющий цветок. Цветок лотоса или любой другой. Красивый, чистый, незатронутый. И мы произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как из этого цветка Начинает распространяться волна света. Она заполняет все наше тело, вырывается за его границы. И распространяясь по всей Вселенной, достигает всех тех живых существ, которых мы любим, которые любят нас. Все те, кто нам не безразличен, и мы от всего сердца желаем им счастья. Видим, как с нашим пожеланием все у них в жизни налаживается. Они становятся счастливее, радостнее. Мы возвращаем свое внимание в центр груди. И второй раз произносим: «Да будут все живые существа счастливы». И во второй раз волна света вместе с нашим пожеланием, волеизъявлением, заполняет все наше тело, вырывается за его пределы и распространяется по всей Вселенной, достигая самых темных, мрачных ее уголков. Миллионы и миллиарды живых существ, которые не подозревают о нашем существовании, которым мы безразличны. Они ничего не знают о нас. Мы же всем им желаем счастья, помня о том, что наилучшая ситуация для йоги и для жизни вообще – это когда все вокруг счастливы. Мы вновь возвращаем свое внимание в центр груди и в третий раз произносим: «Да будут все живые существа счастливы». И в третий раз волна света вырывается из центра груди и через наше тело распространяется по всей Вселенной, достигая всех тех живых существ, которых мы считаем своими врагами, которые считают своими врагами нас, все те, с кем у нас есть споры, трения, недопонимания. И желаем им счастья от всей души. Они не желают нам ничего хорошего, мы же, напротив, желаем им счастья. Тем самым развязываем узелки своей негативной кармы. Если они будут счастливы, им не будет до нас никакого дела. Видим, как с нашим пожеланием они становятся добрее, счастливее, и мы радуемся вместе с ними. Мы снова возвращаем свое внимание в центр груди, делаем 3 спокойных глубоких вдоха и выдоха, после чего считаем нашу медитацию завершенной.